Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев в студии. Говорим мы о нейроэкономике, таком научном направлении, которое занимается изучением природы возникновения причин и решений при выборе человека. Очень интересная тема. В предыдущей части мы так в общем, что ли, да, поговорили широкими мазками. Но вот та мысль, которая меня не отпускает, слушай, если бы Татьяна знала, что Онегин ей не подойдет, и что все кончится так, как кончится, у нас бы не было романа. Если бы Ромео и Джульетта знали, чем все закончится, в общем, тоже ничего не было бы, понимаешь? И ведь знаменитые эти слова-то, да? Обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад.
Угу.
А тут нам говорят, нет, не надо обманываться, а надо поступать правильно. Надо принимать правильные решения и совершать выбор на основе каких-то...
Оптимальный выбор,
совершенно верно. Машинный выбор. Поведенческий экономист Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики Ксения Панидис с нами на прямой связи. Профессор, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, спасибо, что вы к нам вышли на связь. Наших слушателей я заинтригую, скажу, что в конце Ксения расскажет, мы ее попросим, и она расскажет нам, как все-таки совершать правильный выбор, близкий к тому самому оптимальному. А пока первый вопрос, можно ли сделать безошибочный выбор?
Ну, здесь смотря что называть безошибочным, потому что дело в том, что есть у нас такое понятие, как когнитивные ловушки. И вот одна из таких ловушек – это такая, ну, по-английски называется outcome bias, то есть это склонность оценивать качество решения по его результатам. Хотя на самом деле мы понимаем, что есть неопределенность, и как бы всей информации о состоянии мира мы никогда не узнаем. И поэтому качество решения, то есть решение могло быть правильным, да, оно могло там учитывать все возможные риски и все возможные там последствия, но при этом все равно, если у нас там реализовалось какое-то негативное, ну, не знаю, там, пандемия, да, никто ее особо не ожидал, но вот она произошла. И это не значит, что... То есть мы попали в плохое состояние мира, мы, в общем, разгребаем проблемы, и очень часто мы на этом основании делаем вывод, что наши предыдущие решения были неправильными, хотя на самом деле это не всегда так. Вот, поэтому здесь нужно как бы определить, что такое безошибочный выбор. Безошибочный в нашем таком бытовом понимании тот, который не приводит к плохим последствиям. Но на самом деле... Это с последствиями, то есть качество нашего выбора не должно определяться только лишь последствиями. Потому что, ну, как я сказала, есть неопределенность, мы никогда не узнаем всего.
Ксения, а вот я, насколько понимаю, собственно, поведенческая экономика пытается объяснить, насколько человек рационально принимает решения. А все-таки вот фактор импульсивности, он насколько серьезен, ну вот в части того, когда человек решает выбрать мне А, Б или С, а может быть вообще сказать, да идите вы все куда подальше, ничего не буду выбирать.
Ну, смотрите, импульсивность действительно влияет, но здесь все-таки нужно учитывать, в каком мы контексте решение принимаем. То есть, например, если мы там пришли в магазин и видим там вкусные тортики, да, никак не можем удержаться, а мы там вчера себе обещали, что все, я сажусь на диету, то здесь, конечно, ну, велика вероятность импульсивного решения. Да, если мы там...
Которые мы, кстати, потом будем себе сами рационализировать.
Если решим. Да, но объяснять,
вот я же вчера, ты хорошо себя вел, сегодня могу позволить. Расслабиться.
Да. Да, могу себе позволить, да-да-да. Вот, поэтому импульсивность, конечно, на нас влияет, и на самом деле до конца мы еще не знаем, как этот механизм устроен, почему эта импульсивность появляется, но она может в очень разных ситуациях возникать. Там, опять же, ну вот, как я сказала, там, с тортиками, это может быть какие-то импульсивные покупки, это может быть, там, мы увидели красивую рекламу, и нам сразу захотелось что-то купить, там, какой-нибудь тур, не знаю, в Африку или что-то еще. хотя мы там не очень собирались туда. Это может быть ситуация риска, да, когда мы там покупаем лотерейный билет, понимая, что шансы выиграть очень маленькие, но мы все равно считаем, что...
Ну, то есть, получается, Ксения, да, человек как бы хочет казаться себе рациональным и хочет принимать правильный выбор, но, в принципе, он на это не то чтобы сильно способен.
Ну, в принципе, да. Хотя, мне кажется, у нас рациональность, вообще понятие рациональности слишком сильно связано с умом, так сказать. То есть мы считаем, что если он рациональный, то, значит, это какой-то признак того, что человек умный. Хотя, на самом деле, мне кажется, очень разные вещи.
Ну,
вот,
да,
поэтому верно. У нас есть такая склонность считать, что вот надо быть рациональным, поэтому мы... Ну, потому что иначе будешь выглядеть там дураком, условно говоря. Вот, поэтому мы пытаемся там рационализировать свои не очень рациональные поступки.
Ксения, интересно просто, как вы ответите. Мы с вашей коллегой до этого тоже говорили, обсуждали эту историю. Нет ли у вас, например, каких-то, не знаю, моральных дилемм, не возникают ли они, в связи с тем, что подобные исследования лишают человека свободы, в том числе экономической свободы. Если производители и бизнес будет знать, как управлять выбором и принятием решений человека, в общем, он станет этим пользоваться чрезмерно, может стать.
Ну, смотрите, я здесь думаю, что скажу такую простую как бы, мысль, которую, наверное, многие ученые разделяют, что, в принципе, любые исследования, они направлены на понимание истины, понимание того, как мир устроен. И это дальше можно использовать и во благо, можно использовать и во зло. Вот, ну, как говорят, там все есть яд и все есть лекарство.
Да.
Да, там, те же самые исследования позволяют изучать, там, как устроено там, поведение человека после там, заболевания, не знаю, после инсульта.
Вот, например, да, и еще извините, вот они...
Придумать какие-то лекарства...
Вот смотрите, я, знаете, какая мысль меня только что осенила? А нерациональность, не импульсивность, а именно нерациональность. Вот вы, значит, предсказываете поведение, ну, позвольте это слово, предсказываете поведение человека. Бизнес берет себе это на вооружение и использует эту технологию. А человек, как это часто бывает, говорит, ах, вы так, а я, значит, назло там что-то буду делать.
Поеду
да?
на автобусе.
Поеду на автобусе, да, не куплю. Ну вот какие-то такие вещи, они насколько прогнозируемы и возможны?
Ну, в принципе, это возможно, да, например, есть такой эффект, как когда человек отказывается от выбора, если этого выбора слишком много. Ну, вот есть это известное исследование про джемы, когда там человек приходит в магазин, и ему ставят там 30 разных банок джема, он в итоге вообще не делает никакой выбор, хотя там может попробовать несколько, а при этом, если ему поставить всего лишь 5 баночек, то он, скорее всего, что-нибудь выберет и купит. Ну, здесь я не знаю, насколько это назло или не назло, но такой эффект есть. Вот, но пока, мне кажется, в этой битве все-таки бизнес выигрывает. То есть я не знаю большого количества людей, которые бы там от чего-то отказывались назло вот, как бы компаниям, которые пытаются эксплуатировать их нерациональность.
У нас остается 3
минуты.
Ну, то
есть все равно мы хотим... Есть там, не знаю, ездить в путешествия и так далее.
Да, понятно, что вы экономист, у нас остается 3 минуты. Вот наша постоянная слушательница Асиль спрашивает, наверное, нейроэкономику используют и в политических выборах.
Ну, вообще, это такое широкое понятие нейроэкономика, да, это вообще история про поведение, поэтому везде, где интересно поведение, есть риск того, что это можно как-то использовать.
Да, хорошо.
Вот, но здесь слишком сложно отвечать за весь мир, да, мы можем отвечать только за наши собственные исследования и за их пользу.
Скажите, пожалуйста, вот у нас остается там 2 минуты, хотелось бы услышать от вас какие-то рекомендации, вот прям памятку для наших слушателей, как совершать разумный выбор, близкий к оптимальному.
Ну, мне кажется, важно для начала изучить вообще, что такое когнитивные ловушки, и научиться их себе замечать, и постоянно, ну, как бы вырабатывать такую осознанность. не попадаю ли я сейчас в какую-нибудь ловушку. Да? Ну, типичный пример – это, там, допустим, ловушка статус-кво, когда человек ничего не меняет и не задумывается над тем, что на самом деле он уже делает какой-то выбор. То есть ему кажется, что у него выбора нет, на самом деле он этот выбор делает все время.
Так, первое записали, значит, например, исследуем когнитивные ловушки.
Да.
Да. Второе – избегать принятия решений в ситуации, когда мы устали, когда мы голодны или когда мы, например, испытываем какие-то сильные эмоции. Потому что здесь тоже велика вероятность, что мы там нашу осознанную часть мозга не подключим в этот момент.
Так, записали. Значит, быть в трезвом уме и в твердой памяти, в добром здравии, да, при принятии решений. Давайте три еще успеем. Третье.
Третье, стараться, это все из той же серии про когнитивные ловушки, да, там, допустим, пытаться избегать ситуации, в которой где мы можем в эти ловушки попасть. То есть, например, не рассчитывать нашу силу воли, когда мы пытаемся, допустим, избежать импульсивных решений. Не думать, что вот я сейчас пойду в магазин, но вот себе дам слово не покупать тортик. Это, скорее всего, не сработает. А лучше всего идти в тот магазин, где тортики не продают, например.
Да, в общем, не заниматься самообманом. Это будет, на мой взгляд, вот так вот можно это подытожить. Спасибо большое. Три у нас пункта получилось. Очень интересная тема. Надеюсь, слушатели заинтересовались и найдут больше информации, кто захочет. Ксения Паниди, поведенческий экономист Высшей школы экономики.